вечером того дня сказал им: «Переправимся на ту сторону». И они, отпустив народ, взяли его с собою, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою. А он спал на корме, на возглавии. Его будят и говорят ему: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И, встав, он запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань». И вечер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» И убоялись страхом великим, и говорили между собою: «Кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему?»
Евангелие от Марка, несмотря на свою краткость, содержит в себе довольно много любопытных подробностей, таких, каких нет в рассказах других евангелистов. Одну из этих деталей мы можем видеть в сегодняшнем рассказе о буре на Галилейском озере. Апостол Марк пишет, что Христос Спаситель не просто спал на корме, он спал на возглавии, иными словами, на подушке. Эта маленькая деталь, хоть и не важна в контексте всего повествования, но она оживляет текст и делает евангельский образ Христа более близким к нам, более понятным. Мы видим живого человека, который устал, которого впереди ждут труды и который воспользовался временем пути для небольшого отдыха. Реалистичный образ Христа дополняется описанием не менее реальной бури. На фоне этих описаний происходит необыкновенное чудо – усмирение бури. Конечно, основной и очевидный смысл в том, что Христос имеет власть повелевать стихией, что Он – всевластный Бог. Вместе с этим толкователи Евангелия от Марка видят в сегодняшнем эпизоде нечто большее. Они идут дальше и переносят события из лодки галилейских рыбаков на всю нашу жизнь, на жизнь каждого человека, каждого народа, на жизнь всего человечества. Они говорят, что все в мире подчиняется естественным законам, так, как подчинялось и поныне подчиняется им Галилейское озеро. В силу естественных законов дуют ветры и возникают бури. В силу этих же законов начинается шторм. При этом Бог бездействует, несмотря на то, что пребывает среди всех этих событий. Бог бездействует, несмотря на то, что находится в самом эпицентре стихии. Бог точно так же пребывает среди всех наших треволнений, среди всех нестроений, которые мы испытываем и которые вызваны естественными причинами. Бог начинает действовать тогда, когда угрожает неминуемая беда, способная уклонить направление событий в такое русло, которое входит в противоречие с его планами. До этого момента Он предоставляет действовать своему творению, то есть нам, в соответствии с теми силами, которые у нас есть. Бог всегда готов действовать сам в том случае, если это необходимо по Его беспредельной премудрости и правде. Постараемся помнить об этом, помнить, что Бог всегда близко, всегда рядом, всегда готов к действию. Достаточно лишь обратиться к Нему с просьбой устроить все так, как Он сам сочтет нужным и полезным.
В сегодняшнем чтении мы видим Христа, который предлагает ученикам переправиться на другую сторону Генесарецкого озера. Был вечер, а на юге сумерки практически отсутствуют. Только что было светло, и тут же ночь. Но апостолы, которые были профессиональными рыбаками, ничего подобного не боялись. Тем более, что нередко и рыбачить им приходилось ночью. Однако на море разразилась буря. Причем такая, с которой они не смогли справиться. Они, опытные рыболовы, но в итоге пришли в полное отчаяние. Говоря «погибаем», они не преувеличивают, ведь перед нами не впечатлительные юноши, а профессиональные рыбаки. В отличие от них, Христос не рыбак и не должен был бы чувствовать себя в бурю уверенно и спокойно. Он спит на корме, возможно, от того, что устал, а возможно и для того, чтобы будущие ученики проявили инициативу. Итак, они подбегают к нему, будят его и возмущенно кричат: «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Именно кричат, потому что говорить спокойно им не позволила бы буря. Чего они ждут от него? Чудо? Нет, конечно. Он для них пока не Господь, а просто проповедник. Причем проповедник, который попросил их переплыть на другой берег, а теперь спит, когда все пытаются спасти положение. Они возмущены его беспечностью. Но на самом деле Христос ведет себя небеспечно. Мы, конечно же, знаем, что Христос – Бог и может все. Но апостолы общаются с Ним как с человеком, и Он являет Себя во всей полноте Своей человеческой природы. Иными словами, Христос спокоен не только потому, что Он воплощенный Бог. Он спокоен по человечеству, потому что для Него свойственно глубочайшее доверие Богу и Отцу. И это не личное Его свойство. Таким был сотворен человек. После грехопадения в человеке появилась страсть уныния, которая тоже связана с беспечностью. Только рождена она не доверием, а отчаянием. Человек, который доверяет Богу, не паникует, потому что знает, что он в его руках. Он знает, что иногда путь труден, иногда его логика непонятна, так как мы не можем оценить ее в историческом масштабе. Но он всегда помнит, что он не брошен и не забыт. Человек, находящийся в унынии, тоже не паникует, но от безысходности и полного недоверия. Эта ситуация близка к депрессии, хотя в отличие от болезни, она все еще в зоне ответственности человека. Итак, Христос показывает ученикам пример. Он не говорит, что апостолы должны были бездействовать, но они не должны были так бояться. Бояться до отчаяния. Какой же вере он их призывает? К вере в то, что он может укротить бурю, что он Бог? Но такой веры в них на первых порах и не могло быть. Нет, конечно. Он призывает их к тому глубокому чувству доверия Богу, которое было у него самого. К тому чувству, которое должно стать нормой для всякого ученика. Многие люди, как в прежние времена, так и сегодня, спокойно и с уверенностью называют себя христианами. Часто кажется, что это несложно – быть христианином. Признавай, что Бог есть, что Он ждет от тебя исполнения тех или иных норм. Ходи в храм, ставь свечи. Когда на душе тяжело – исповедуйся. Если этого тебе кажется недостаточным, молись регулярно, постись, исповедуйся и причащайся. Наконец, если хочешь быть действительным учеником Христовым, не внешне, но внутренне, старайся соблюдать заповедь о любви к Богу и ближнему и носи тяготы тех, кто тебя окружает. Все это будет правильно и действительно сделает жизнь человека христианской. И все же останется один вопрос. Для чего человек все это делает? Почему он стал христианином? Если мы поставим этот вопрос перед многими и многими людьми, и, может быть, даже перед самими собой, не окажется ли, что Бог воспринимается нами как гарант и охранитель, как тот, от кого мы ждем милости за приносимые жертвы? Насколько мы на самом деле поняли, чего Он ждет от нас, к чему призывает и что готовит тем, кто откликнулся на Его призыв? Сегодняшнее чтение показывает нам апостолов, которые, отпустив народ, отправляются вместе со Христом на другую сторону Геннесарецкого озера. Несмотря на то, что плавание должно было состояться вечером или даже ночью, большинство из них, как опытные рыбаки, не должны были бояться подобного путешествия. Тем более, что вследствие специфики рыболовной техники того времени ловить рыбу им нередко приходилось именно ночью. Неожиданно для них они оказываются застигнуты бурей. Причем такой, с которой совершенно не могут справиться ни физически, ни психологически. То есть они не просто боятся не удержать весла или канаты, они внутренне отчаялись и стали терять надежду. При всем том, что разыгралась страшная буря, Христос, утомившись, спит на корме, на возглавии, то есть в том месте, которое занимал кормчий. И вот ученики обращаются к Нему с возмущенной просьбой. «Учитель, неужели тебе нет дела, что происходит? Ведь мы погибаем». Это очень нехарактерное обращение ко Христу. Они возмущены тем, что Он не вмешивается в ситуацию, которую, по их мнению, очень стоило бы вмешаться. Обращение это редкое, но не единственное. Ведь именно так Марфа обращается к учителю, возмущаясь тем, что он не отправит Марию помогать ей на кухне. Ситуации разные, но в одном они очень схожи. Христос не вмешивается в них, потому что хочет показать ученикам, что есть вещи гораздо более важные, чем те, которые происходят с ними в данный момент. Боясь утонуть, они говорят: «Неужели тебе нет нужды, что мы погибаем?» Христос останавливает бурю несколькими словами, но затем обращается к ним с вопросом: «Почему вы так боязливы? И как это у вас нет веры?» Эти вопросы гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Говоря о погибели, апостолы имеют в виду смерть телесную. Христос, конечно, не желает, чтобы они утонули, но Он пришел не для того, чтобы просто совершать чудеса и спасать их от бури. Ему, конечно, важно предотвратить гибель учеников, но в первую очередь не физическую, а духовную. Он желает не просто предотвратить смертельную опасность, Он желает уничтожить саму смерть. Он спит, и они возмущены Его беззаботностью. Но Он делает это для того, чтобы они задумались над вещами более важными, над тем, кто Он, и над тем, для чего они стали Его учениками. Смотря на собственную жизнь, мы тоже должны над этим задуматься. Верим ли мы в Него, как в того, кто пришел спасти нас от греха, проклятия и смерти, или при каждом испытании бунтуем и спрашиваем: «Господи, неужели Тебе нет нужды?» От искреннего ответа на этот вопрос будет зависеть и то, какими мы себя увидим, и сделаем ли своей целью подлинную встречу с Богом.
Галилейское озеро, где произошли описываемые события, славится своими штормами. Ненастье может возникнуть внезапно и стоит рыбакам жизни. В одну из таких бурь попали Христос и его апостолы. Шторм был такой силой, что ученики предчувствуют близкую гибель и начинают вопить от ужаса. Обращает на себя внимание то, что в то же самое время Господь спокойно спит на корме. О его безмятежии свидетельствует небольшая деталь. Говорится, что он спал на возглавии, то есть подложив под голову для удобства подушку. Видимо, он так и спал бы дальше, если бы его специально не разбудили поддавшиеся панике апостолы. А о том, что это именно паника, свидетельствует та интонация, с которой они обращаются к Спасителю. У других евангелистов, которые также описывают это событие, тон совсем иной. «Господи, спаси, погибаем», – пишет евангелист Матфей. «Наставник, наставник, погибаем», – читаем у евангелиста Луки. В этих словах чувствуется смирение и почтение перед Христом. В рассказе евангелиста Марка все иначе. «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» Апостолы настолько перепуганы, что переходят грань дозволенного в отношениях ученика и учителя, обращаются ко Христу, как не подобает, с дерзостью предъявляют ему свои претензии. Именно поэтому, усмирив бурю, Господь обращается к ним со словами упрека. Это не упрек в том, что они испугались шторма и смерти. Человеку свойственно бояться за свою жизнь. Это упрек в той малодушной боязливости, по причине которой в минуту опасности вмиг пропадает чувство собственного достоинства, и люди оказываются способны на самые неприглядные поступки. Так, ситуация, которая описана в сегодняшнем отрывке, открывает нам еще одно свойство подлинной веры. Подлинная вера дает человеку силы даже в самой критической ситуации оставаться человеком, сохранять благородство перед лицом самой смерти. Ведь в том, кто действительно верит, живет глубокое чувство того, что в какой бы жизненный шторм ты ни попал, Бог никогда не спит. И в конечном счете всякая стихия повинуется Ему, как своему Творцу.
В этом эпизоде евангелист Марк изображает Христа как полновластного повелителя стихий, которому повинуются море и ветер. Отпустив людей, Спаситель с учениками переправляются через Галилейское море. Утомленный долгим общением с народом, Учитель засыпает на корме лодки. Между тем на озере поднимается сильная буря, и ученики, опытные галилейские рыбаки, несмотря на все их усилия, начинают понимать: скоро волны наполнят лодку водой, и она пойдет ко дну. Окруженное со всех сторон горами, Галилейское озеро часто подвержено ветрам и штормам, которые способны потопить не только маленькую лодку, но и небольшой корабль. Спаситель, конечно же, знал о буре изначально, Комментаторы Священного Писания полагают, что это испытание было необходимо ученикам, дабы усилить в них веру в наставника. Осознавая всю свою беспомощность, они начинают будить Спасителя. «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» В этой фразе даже присутствует некий упрек учеников. Христос властно успокаивает водную стихию, одновременно устанавливая тишину и в сердцах апостолов, и слегка как бы упрекает учеников. «Вы так боязливы!» Есть одна древняя притча, когда старец, пройдя сложный и тернистый жизненный путь, оглянувшись назад, увидел свою жизнь, поделенной на отрезки, где шел один или два следа. Припомнив минувшие годы, он увидел, что когда ему было особенно тяжело, там виднелась одна пара следов, а когда легко — две. «Господи!» — взмолился старец, решив, что он все понял. «Почему, когда мне было тяжело, ты оставлял меня и шел рядом, лишь когда мне было легко?» «Маловерный», — отвечал ему Господь, — «когда было тяжело, я нес тебя на руках, а когда легко, ты просто шел рядом со мной». Увидев в себе недостаток веры, нужно постараться непременно его восполнить. Спаситель попускает опасность, дабы преподать великолепный урок веры не только апостолам, но и всем нам, вечно сомневающимся и колеблющимся. До свидания. Храни вас Бог.
Музыканты часто черпают вдохновение из библейских текстов. Не стало исключением и российская рок-группа Nautilus Pompilius. В начале 90-х годов прошлого века их песня «Прогулки по воде» не только оказалась очень популярной, но и побудила многих и многих слушателей открыть и прочитать Евангелие. Но вот незадача. Оказалось, что нигде в новозаветном тексте не говорится о том, как гуляющий по воде Христос разговаривает с апостолом Андреем и рассказывает ему секрет своих чудесных способностей. Лидер Наутилуса Вячеслав Бутусов неоднократно говорил в своих интервью, что прогулка по воде не пересказ Евангелия, а всего лишь притча, рассуждение о том, что же в нашей жизни является настоящим чудом. Ответом на вопрос служат для самого Бутусова строки: «Видишь, там на горе возвышается крест, под ним десяток солдат, повиси-ка на нем, а когда надоест, возвращайся назад гулять по воде со мной». Безусловно, нельзя этот текст понимать прямолинейно. Воскресение Спасителя из мертвых произошло не потому, что Сын Божий устал висеть на кресте, а потому что Он на кресте умер, и речь здесь вообще о другом, о том, что возможность творения чуда в христианстве не является целью духовной жизни, и истинное величие с точки зрения Евангелия достигается не благодаря творению поражающих воображение знамений. В лице Христа мы видим, что настоящее чудо проявляет себя в бескорыстной и жертвенной любви. Сын Божий являет миру великую любовь, приходит к людям, чтобы вернуть всем нам возможность вновь быть вместе с Богом. Но что Господь Иисус получает в ответ? Презрение, недоверие, жестокость. Перечислять можно и дальше, но зачем? Главное, мы вновь видим во Христе, отвечающем на зло мира любовью и милосердием. Вячеслав Бутусов, исполняя впервые прогулку по воде, не знал, что апостол Андрей был коснен на кресте. Ученики Спасителя повторили путь своего учителя. Неся миру любовь Божию, они ровно так же получали в ответ неприятие и жестокость. Но в том и состоит величие и сила Евангелия, что оно дает человеку возможность не отвечать злом на зло, защищать слабых, помогать немощным, терпеть и исцелять недостатки окружающих. По сравнению со всем перечисленным, хождение по воде скорее навык, чем настоящее чудо. О том и говорит Христос в песне Наутилуса нетерпеливому Андрею: «Если хочешь овладеть этой, пусть и эффектной, но в целом второстепенной вещью, научись сначала главному – дарить любовь людям, которые далеко не всегда ценят твой дар». Сегодняшнее евангельское чтение говорит нам не только о величии Христа, его способности управлять стихиями, укрощать штормы и ураганы. Прежде всего, Церковь стремится донести до нас следующее: Спаситель по-прежнему рядом с нами И в те моменты, когда нам кажется, что жизненные бури вот-вот поглотят нашу маленькую лодку, Сын Божий готов откликнуться на молитвенный призыв и во мгновение ока защитить и укрыть нас. Он ровно так же готов утешить нас в те моменты, когда предлагаемая нами любовь отвергается другими людьми, не замечается или встречает презрение. Будем помнить о том, что сам Бог когда-то был отвержен, но его Голгофа из места позора превратилась в способ прославления великой любви, любви Бога к людям. Что же, не стоит бояться, ведь даже если наша любовь не нужна человеку, она всегда окажется нужной Богу. И принесенная нами жертва будет принята Христом, вместе с которым, дай Господь, мы однажды пойдем гулять по воде в Царствии Небесном.
Генесарецкое озеро, о котором идет речь в сегодняшнем евангельском чтении, имеет еще несколько наименований. Самое известное – Галилейское море. Образовано от Галилеи, исторической местности Израиля, которую озеро ограничивает с востока. Позднее Генесарецкое озеро получило наименование Тивериадского по названию города Тивериада, современная Тиверия, основанного в I веке по Рождестве Христовом в честь римского императора Тиберия. Название Генесарецкое озеро получило по одноименной долине, в которой располагался древнейший город Генесарет, существовавший еще до покорения Ханаана евреями и процветавший во времена описанных в Новом Завете событий. Генесарецкое озеро знаменито тем, что является самым низким пресноводным озером на Земле. С южной части оно ограничено Траханитским плоскогорьем, вершиной Хаврана и горой Ермон, а с северо-востока – скалами и ущельями, которые, по словам одного писателя, служат опасными ловушками для ветров, поднимая внезапные шторма. В один из таких внезапных штормов и попала лодка, на которой апостолы переправлялись по озеру вместе со своим божественным учителем, которого по традиции, как и всякого почетного гостя, расположили на корме, застилавшейся коврами и подушками для удобства путешественника. Здесь Господь и уснул, но апостолам, большинство из которых были рыбаками этого озера, было не до сна. Им предстояла битва со стихией, которая измучила их до такого состояния, что они обращаются к Христу словами, исполненными мольбы и упрека. «Учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» На это Господь упрекает их в маловерии, а затем властными словами «умолкни, перестань» мгновенно прекращает бурю. Святитель Феофан Затворник, рассуждая об этом евангельском событии, пишет: «Каждый человек, и народы, и церковь плывут по морю жизни сами, силами в них вложенными, естественными и сверхъестественным по порядкам Богом установленным. Господь почивает, хотя и пребывает среди движущихся событий. Сам же действовать начинает тогда, когда угрожает неминуемая беда, могущая уклонить направление событий в противоположность его божественным планам». Софисты задавались вопросом, может ли Бог создать такой камень, который не может поднять, тем самым пытаясь сказать, что если не может, значит Бог не всемогущий. Но такой камень есть – это человек. Господь наделил нас свободной волей и никогда ее не нарушает. Господь не может дать нам ни одного блага, не может помочь нам ни в одной трудной жизненной ситуации, если мы Его об этом не попросим. А ведь таких ситуаций в быту очень много. Это и жизненные тревоги, и проблемы различного плана, и печаль, и даже невыносимое горе. Но когда человек призывает Христа, то Бог укрощает любую нашу бурю, умолкает самый громкий вой горюющей души, и исчезают любые тревоги и проблемы, потому что Бог – это любовь, иногда поддерживающая, иногда укоряющая, но любовь. Но и не будем забывать, что, по словам Спасителя, есть очень важный аспект Его вмешательства в нашу жизнь. «Что вы так боязливы? Как у вас нет веры?» Отсутствие страха и наличие веры – это то, что способствует Богу соучаствовать в нашей жизни. У апостолов был страх смерти, страх богооставленности, который и мы нередко испытываем, допуская в глубины нашего сердца величайший грех – уныние. Или, как сейчас модно говорить, депрессию. Именно этот страх может не допустить Бога в нашу жизнь и поколебать основы нашей веры. Но что есть вера? Для каждого христианина вера – это доверие Богу. Доверие без каких-либо условностей. Именно такую веру и требует Христос от Своих учеников. Именно к такой вере призывает и нас. И если мы сможем побороть все страхи и всецело предать себе воле Божьей, то это будет спасительным не только для нас, но и для тех, кто рядом с нами, подобно другим кораблям, путешествовавшим по Генесарецкому озеру, рядом с апостольским кораблем, будут свидетелями живой, действующей, спасительной силы Божьей. «Дабы и они говорили между собою, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему», открывая для себя Спасителя и Господа нашего Иисуса Христа, учась от нас истинной вере.
Ученики плывут по морю, поднимается буря и поставляет их в опасное положение, а Господь спит. Взывают к Нему: «Господи, спаси!» И Он одним словом укрощает бурю. Другое фактическое представление порядка божественного промышления. И каждый человек, и народы, и церковь плывут по морю жизни сами, силами в них вложенными, естественными и сверхъестественными, по порядкам Богом заведенным. Господь почивает, хотя и пребывает среди движущихся событий. Сам же действовать начинает тогда, когда угрожает неминуемая беда, могущая уклонить направление событий в противность божественным его планам. Он всюду есть, все хранит, все согревает веянием любви своей. Но действовать предоставляет своим тварям силами им данными, по законам и порядкам им повсюду заведенным и хранимым. Он не лично вседействующий, хотя бы все от Него и без Него ничего не бывает. Всегда готов Он и Сам воздействовать, когда это нужно по Его беспредельной премудрости и правде. Молитва — преемник Божьих действий. Но самая лучшая молитва — «Господи, Тебе все ведомо, сотвори со мною, как изволишь».
Матфей повествовал об этом иначе, чем Марк. О чем тот сказал про странней, то это сократил. И наоборот, что первый изложил кратко, о том последний сказал про странней. Господь берет с собой одних учеников, предоставляя им быть зрителями будущего чуда. Но чтобы они не превозносились тем, что других отослал, а их взял, и вместе, чтобы научить их переносить опасности, попускает им быть в опасности от бури. А спит он при всем с той целью, чтобы чудо показалось им тем важнее после того, как они перепугались. Иначе, если бы буря началась в бодрственном состоянии Христа, они не испугались бы или не обратились бы к Нему с прошением о спасении. И вот Он попускает им быть в страхе от опасности, дабы они пришли в сознание силы Его. Поскольку они только на других видели благодеяния Христовы, а сами не испытали ничего подобного, то была опасность, что они сделаются беспечными. Поэтому Господь попускает быть буре. Он спит на корме корабля. Она была, конечно, деревянная. Пробудившись, Христос запрещает сначала ветру, так как Он бывает причиной морского волнения, а потом укрощает и море, обличает и учеников за то, что они не имели веры. Ибо если бы они имели веру, то верили бы, что Он и спящий может сохранить их невредимыми. Ученики говорили между собою, кто же сей, потому что имели еще неопределенное понятие о нем. Так как Христос укротил море одним повелением, а не жезлом, как Моисей, не молитвенным воззванием, как Елисей и Иордан, не ковчегом, как Иисус Навин, то по этой причине он показался им выше человека. А тем, что спал, он являлся им опять человеком.
Вы ищете доказательства на то, Христос ли говорит во мне. Он не бессилен для вас, но силен в вас. ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию. И мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божию в вас. Испытывайте самих себя, верили ли вы, самих себя исследуйте, ибо вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть? А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину. Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны. А сем-то и молимся о вашем совершенстве. Для того и пишу сие в отсутствие, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, данной мне Господом, к созиданию, а не к разорению. Впрочем, братья, радуйтесь, усовершайтесь, утешайтесь, будьте единомысленны, мирны, и Бог любви и мира будет с вами. Приветствуйте друг друга лобзанием святым. Приветствуют вас все святые. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.
В сегодняшнем чтении мы услышали окончание второго послания апостола Павла к Коринфянам. Это был большой город, и жизнь коринфской общины была довольно сложной. Они видели разных проповедников, много спорили и даже ссорились, оправдывая себя свободой во Христе, допускали в своей жизни вещи недолжные и раскаивались, мирились, оставляли грехи и возвращались к праведной жизни. Зная, что некоторые из коринфских братьев относятся к нему скептически, апостол многократно в своих посланиях возвращается к этой теме. Однако в этот раз он не просто обосновывает свое апостольство, но предлагает им обратиться к своему собственному опыту. Их собственная духовная жизнь является тому примером. «Какое же это доказательство?» – могли бы спросить они. «Ведь мы не достигли никакого совершенства». Но апостол говорит не о совершенстве, а о пути. Вы столько раз падали и все равно поднимались. Вы грешили и каялись. Вы столько раз были немощны, но Господь давал вам силы, потому что и сам Христос, будучи немощен на кресте, побеждает смерть. Вместо того, чтобы сомневаться в апостольстве Павла, в том, насколько он правомочен давать им наставления, коринфянам стоит обратить внимание на свое собственное духовное состояние. Причем речь идет не столько об известном в античности призыве познать самого себя. Слова апостола отличаются одним небольшим, но все изменяющим уточнением. Обращаясь к коринфянам, он говорит: «Испытывайте себя, верили вы». Речь явно идет не о самопознании, но о познании себя в отношениях с Богом. «Исследуйте себя, правильно ли вы верите, и живете ли вы так, как должны жить верующие». В этом призыве мы видим удивительное доверие апостола к совести своих коринфских братьев. Как известно, есть разные точки зрения на то, как именно священник должен принимать исповедь. Одни священники расспрашивают, другие в основном выслушивают. На самом деле, логика есть и в том, и в другом подходе. Иногда на исповедь приходит человек, который практически ничего не знает ни о вере, ни о том, какой должна быть христианская жизнь. Такого иногда учат исповедоваться прямо во время исповеди. Апостол, конечно, в другой ситуации. Когда-то он обратил коринфян и много беседовал с ними, в том числе о нравственной жизни. Поэтому он ни о чем не расспрашивает, но идет к ним, чтобы направить и даже исправить их духовно. Если они будут поступать по истине, он будет только приветствовать, ведь и сам всегда выступает за истину. При этом он заранее убеждает их, что доверяет совести каждого. Апостол надеется, что все они сами приложат усилия для того, чтобы соответствовать своему христианскому призванию.
Перед нами отрывок который завершает послание апостола Павла к коринфянам. Как мы помним, некоторые из коринфских христиан выдвигали против Павла обвинения. Они сомневались в том, что через него говорит Христос, и настраивали таким образом против апостола остальных членов общины. В ответ на эти упреки Павел и пишет свое послание. В нем он призывает общину Коринфа судить о нем по его делам. Именно они являются ярким свидетельством того, что в том, кто их совершает, живет Господь. Более того, как мудрый пастырь, которого, ко всему прочему, заботят не только административные вопросы, но и вопросы, связанные с духовным состоянием его подопечных, апостол рекомендует своим адресатам в первую очередь испытывать и исследовать самих себя. Совет очень нетривиальный. Самопознание является одним из важных условий здоровой духовной жизни. По сути, его стратегическая цель – смирение и сердечное сокрушение – являются ничем иным, как состоянием, в котором человек приобрел трезвый взгляд на то, кем он является на самом деле, в каком отношении он находится с Богом, какое место занимает в этом мире и в обществе. В первую очередь, какие недостатки мешают ему проводить полноценную жизнь в мире с Творцом, самим собой и окружающими. А то, что такие он неизбежно обнаружит, это факт. Чем больше человек углубляется в себя, тем больше несовершенств он обнаруживает. Тем больше он понимает, что своими силами исправить, искоренить их он не в силах. Тем больше он ощущает потребность в Спасителе. Более того, это состояние в корне меняет отношение человека к миру. Согласитесь, вряд ли хромой будет превозноситься над слепым. Так и человек, который познал себя, увидел со стороны не только свои достоинства, но и недостатки, будет всеми силами избегать, выносить какие-либо оценочные суждения относительно кого бы то ни было. Своих проблем хватает. И даже наоборот, ко всякому душевному уродству в окружающих он будет стараться относиться с милостью и сочувствием. Как бы это парадоксально ни прозвучало, это и есть признак начинающегося душевного здоровья, в котором человек получает от Бога благодать трезвой оценки происходящего вокруг. Поэтому вместо всяких доказательств апостол и советует коринфским христианам самый верный путь понять, кто же он есть на самом деле. Начните с себя. Если у вас наладится духовная жизнь, само сердце подскажет вам, что я послан вам Христом. В каком-то смысле этот совет касается и всех нас. Для того, чтобы по достоинству оценивать те явления, которые нас окружают, видеть суть происходящего, их причины и последствия, мало иметь богатый житейский опыт. Необходимо приобрести духовную рассудительность, а это возможно, лишь начав с работы над самим собой.
Второе послание апостола Павла Коринфянам можно назвать самым эмоциональным из всех Павловых посланий. Вместе с этим оно и самое личное. Конечно, многое из того, о чем в нем идет речь, мы понять не можем, так как нам неизвестны все причины, которые побудили апостола написать это послание. О многом мы можем лишь строить предположения. Но есть здесь и то, что понятно без каких-либо исторических реконструкций. В этом отрывке есть совершенно замечательная рекомендация апостола Павла. Она не привязана к какому-либо времени или же какой-то особой ситуации. Она универсальна. Испытывайте самих себя, верили вы. Самих себя исследуйте. Или вы не знаете самих себя, что Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть. Некоторые толкователи полагали, что этот совет апостола в большей степени обращен к нам, а не к христианам древнего Коринфа. Ведь вера коринфских христиан была засвидетельствована множеством духовных дарований, которые были очевидны всем. Из послания апостола Павла мы знаем, что эти духовные дарования послужили соблазном для новообращенных христиан. Они стали надмеваться по причине присутствия среди них и в них даров Святого Духа. А раз был факт проявления гордости, значит, и сами дарования были чем-то очень явным. Как сегодня, к примеру, в нашем обществе очень легко определить тех, кто финансово успешен. Такой успех – факт, его невозможно отрицать. Нечто подобное было и среди христиан Коринфа в отношении духовных дарований, а они, в свою очередь, были проявлением веры. Сегодня совершенно иная ситуация. Мы вынуждены непрестанно задавать самим себе вопрос о том, верили мы. То есть, веруем ли мы во Христа? Дать утвердительный ответ на этот вопрос очень просто. Но каким образом можно подтвердить свою веру? Из Евангелия мы знаем, что верующий во Христа человек станет способен делать удивительные вещи. К примеру, Евангелие от Марка в качестве примера такого рода вещей приводит способность говорить на новых языках, пить смертоносные яды без малейшего вреда для здоровья и прикосновением рук исцелять больных. Действительно, в древней церкви все это было, у нас нет. Каким образом мы можем верифицировать свою веру? Да и вообще, есть ли она у нас? Перечисленные в Евангелии от Марка дарования были способны изумлять современников. Они были необходимы для активного распространения веры в древнем мире. А что изумляет нас? Способность понимать чужие языки? Вряд ли. Ведь у всех есть живущие в мобильных телефонах автоматические переводчики. Современная нам медицина, если ее сравнивать с медициной 2000-летней давности, сама по себе чудо. А еще у нас есть множество противоядий. Все то, о чем мы читаем в Евангелии, лишь примеры удивительного действия веры во Христа среди людей той далекой эпохи. Сегодня уже удивляет совсем иное. Удивляет, когда человек оказывается не порабощен всеобщими тенденциями. Когда он сохраняет индивидуальность и способность оставаться кротким в любой ситуации. Когда человек способен к бесконечному прощению и пониманию. Когда он не отвечает грубостью на грубость. Когда на всех смотрит с любовью и умеет видеть за внешней маской страдающего человека. Это проявление веры в современном мире. Именно их нам необходимо искать в самих себе.